Джон Баттен. Победитель Золотого царства. Программа четвертая. Два первых бирманских христианина вызвались сопровождать Дона. Их знание страны будет полезно в этом трудном путешествии, а их советы о правилах поведения могут быть жизненно необходимы при дворе. Одна маленькая ошибка в этикете может стоить человеку головы при таком деспотическом правлении. Маунгноу и Махунг Тахлах ознакомились с планом. Необходимо было построить крепкую лодку из тикового дерева и заготовить продукты на первую часть пути вверх по реке Иравади. Должны быть приготовлены подарки, достойные высочайшего, чтобы могли они предложить золотому присутствию. У них не было драгоценностей, которые могли бы искусить его жадный взор. Мы подарим ему Библию. Тогда он поймет, почему мы собираемся учить его людей. И что это хорошо, — предложил Дон. Книга должна быть в богатом переплете, иначе он с презрением к этому отнесется. Ее можно покрыть золотом. У меня есть навык в этом деле, — предложил Маунг Тахлах.
Но у нас нет еще бирманской Библии. А какая ему польза от английской Библии?
Спросила Анна, поскольку Дон успел перевести только одно Евангелие на язык пали. Дон рассмеялся. «Король не поймет английских слов и еще более будет убежден, что книга безвредна». Так они спорили, пока занимались подготовкой к поездке.
«Я буду молиться за вас постоянно, днем и ночью», пообещала верная Анна, прощаясь с отъезжающими. «Пусть Бог вернет вас живыми и невредимыми».
40-футовая лодка отчалила от берега, где она была пришвартована. Анна стояла на берегу и смотрела, как широкие борта подчинились веслам, и те понесли ее быстро за изгиб реки, и она скрылась из вида. День за днем они гребли, сменяя друг друга на веслах с рассвета до сумерек. А на ночь закрепляли лодку и спали в чаще джунглей или на широкой равнине. 35 дней поднимались они вверх по течению, иногда приходилось перетаскивать лодку через речные пороги. Миновали маленькие убогие деревушки, иногда подходили к прекрасным мраморным пагодам, сияющим, как сказочные дворцы в лунном свете. Они прошли густые джунгли тамариндов, где тяжелые ветви склонялись до воды, и гребцам приходилось все ниже наклоняться над веслами. Наконец, поток стал так узок, что лодка не проходила, и ее вынуждены были оставить, а остальной путь проделать пешком. Они тщательно спрятали лодку в кустах у реки, ведь она еще понадобится на обратном пути. В конце концов, изможденные, со сбитыми ногами путешественники прибыли в Аву, столицу Бирмы. Это был 1822 год. Здесь они узнали, что старый король умер. Абагидо стал новым правителем, господином жизни и смерти, принцем белых слонов и еще массой других льстивых титулов. Добиться аудиенции у нового короля было совсем нелегко. Тысячи подданных искали встречи с ним, чтобы завоевать его расположение. Надо было обязательно найти способ быть званным ко дворцу и как можно скорей. Аданирам узнал, что старый наместник, которого когда-то посетила Анна в Рангуне, был в Аве. Он, конечно, помнит их и пожелает помочь. Тогда они отыскали его и поведали о своем деле. «Мы добиваемся, чтобы король разрешил нам учить людей. Могли бы вы помочь нам хотя бы представить нашу петицию его величеству?» Наместник хмуро смотрел на них. Ему не очень хотелось помогать им. «Это иностранное учение, а связь с вами может лишить меня милости», сказал он. Наконец, когда ему дали несколько дорогих подарков, наместник согласился провести их мимо стражи во дворец. «Потом вы сами должны использовать этот шанс», объявил он и замахал руками, показывая, что он не несет ответственности за все, что случится с ними. «Меня не должны видеть с вами в тронном зале». В назначенный день он провел их через ворота дворца. Маунгнау нес красивую Библию в золотом переплете, предназначенную в подарок королю Багидоу. Когда пришли во дворец, наместник передал троих христиан старцу, все лицо которого было в морщинах. Казалось, он прожил несколько сотен лет. Его волосы были уложены в причудливый узел на затылке, а с плеча свисал красный шелковый шнурок.
«Этот шнурок означает, что он занимает очень высокий пост», прошептал Маунгнау. «Обратите внимание на его татуировку».
Действительно, непокрытая грудь и руки старца были так обильно татуированы, что казалось, он был одет в плотно прилегающую рубашку сложного орнамента. Старец поманил их за собой. При виде этого жеста наместник не мог скрыть своей радости, что наконец-то он избавится от своих опасных спутников. Миссионер и сопровождающие его лица прошли вперед через прекрасные резные золотые двери. Слуги, распахнувшие их, склонились до земли перед великодушным провожатым. Они поднялись по массивной мраморной лестнице с тонкими решетчатыми поручнями. Золотые статуи, инкрустированные драгоценными камнями, часто довольно уродливые, заполняли по возможности каждый угол. В зеркальных дворцовых прудах отражались витражи террас и балконов. Наконец, их провели в тронный зал. Джадсон в изумлении смотрел на роскошь комнаты. Стены, пол, потолок, казалось, все сделано из золота. Массивные столбы, усыпанные изумрудами, рубинами и алмазами, поддерживали крышу и были ослепительны в своем великолепии. В зале почти не было мебели. Исключение составлял дальний угол, где на помосте под балдахином, украшенным серебром и золотом, стоял трон короля Бирмы, вырезанный из слоновой кости. Напротив пустого трона в конце комнаты стояло много людей. Без сомнения, все они поклонники короля, надеялись произнести свои льстивые речи и попросить о милости высочайшего. Проводник указал Дону и его друзьям занять места вдоль стены, что они и сделали. Маунгноу продолжал держать драгоценную золотую Библию. Едва они успели осмотреться в необычной обстановке, как в дальнем конце зала раздвинулся занавес. Наступила глубокая тишина, и чей-то голос медленно, но громко объявил: «Золотая нога приближается!» При этих словах все в комнате пали ниц. Джадсон тоже склонился. Король Багидоу вошел и занял свое место на троне. Это был некрасивый маленький человек, одетый в тяжелые шелка. Вокруг него толпилась группа фаворитов. По сигналу одного из них коленопреклоненные люди поднялись, один за другим приближались к трону, преподносили подарки и, пятясь, удалялись, довольные уже тем, что удостоились взгляда господина жизни и смерти. Дон наблюдал за этой странной сценой, как вдруг осознал, что их пожилой проводник делает ему знаки. Подошла его очередь. Он медленно стал идти, чувствуя, что его сердце бьется, как у пойманного воробья. Каждый шаг ему давался с большим трудом. Он понимал, что от этого разговора, который сейчас произойдет, зависит многое. «Господи, подскажи мне, что я должен сказать?» — молился он. «И смягчи сердце этого человека». Багидоу не выказал удивления, увидев белого человека, склонившегося перед ним. По знаку Дона Ноу и Тахлах приблизились и положили Библию на руки короля. «Что это за книга?» — спросил он нетерпеливо. «Это, о мой господин, книга веры. Она содержит секреты жизни, которым ваши смиренные слуги желают учить ваших людей». Король удивился, что его бледнолицый поклонник так бегло говорит на пали, и нехотя открыл книгу. Увидев незнакомые английские буквы, он нахмурился. «Кто этот иностранный дьявол?» — спросил он. Старик, который привел их к королю, объяснил цели миссии Джадсона в Бирме. «Если он знает секреты жизни, может ли он отвратить смерть?» Короля не интересовала религия иностранца, но если этот человек может лечить болезни, тогда от него будет польза. Ведь даже король, несмотря на величие, может заболеть. «Жизнь и смерть в руках Бога», — ответил Джадсон.
«Тогда в этой книге нет никакой магии».
Багидоу, порочное существо с ужасным характером, схватил золотую Библию и швырнул ее в ярости. Старик потянул Дона за рукав. Больше нечего было говорить. Еще раз низко поклонившись, он отступил назад, сопровождаемый Маунгноу и Маунг Тахлахом. Король Багидоу уже искал, чем бы отвлечься от неприятного посещения его тронного зала этим иностранным дьяволом. Труппа танцующих девушек извивалась и пела под окнами, и господин белых слонов заинтересовался ими. Если бы не удалось переключить внимание своенравного деспота, все могло бы плохо кончиться для Джадсона. Очень опасно раздражать короля.
«Ваше счастье, что остались живы»,
— сказал проводник.
«Вас вполне могли бросить на растерзание королевским слонам. Я видел, как люди страдали из-за меньшие проступки».
«Что еще можно сделать?» — спросил Джадсон.
«Вам лучше уехать туда, откуда приехали», — сказал старик. «Король закрыл перед вами двери. Он никогда не позволит вам жить в Бирме. Уезжайте, пока он не вспомнил и не приказал убить вас». Это был страшный удар.
Три друга печально вышли из дворца и покинули город. Они направились к тому месту, где спрятали лодку. Она была там, где ее оставили. Едва перекинувшись парой слов, они спустили лодку на воду и отправились в долгий путь на юг, в Рангун. Какими большими надеждами ехали они сюда, и, увы, какое мрачное возвращение! Джадсон нарушил молчание.
«Возможно, старик прав. В этой стране нет надежды, чтобы проповедовать Евангелие. Я лучше покину ее и открою миссию в другом месте».
«О нет, господин учитель, пожалуйста, не делайте этого!» — в один голос проговорили Нау и Тахлах. Неподдельное отчаяние звучало в их голосах.
«Мы так мало знаем о пути Иисуса. Не покидайте нас, пока мы не укрепимся в вере и сможем сами постоять за нее. Нас так мало, но будет больше. Останьтесь, по крайней мере, до тех пор, пока нас не станет с десяток».
Глаза Джадсона наполнились слезами. Он не мог устоять перед такой просьбой. Он любил своих первых христиан, которые разделили с ним опасности путешествия в Аву и гнев короля. Что станется с ними, если он покинет их? Нет, даже мысль об этом невозможна. Он решился. Он останется в Бирме, рискуя попасть под гнев Багидоу. Анна была рада возвращению мужа в Рангун и желала разделить с ним риск остаться в Бирме, несмотря на гнев короля. Они мало что могли сделать. Никто не осмеливался заходить в Заят, за исключением двух христиан, которые приходили тайно. Анна и Дон сознавали, что за ними постоянно следят и о каждом их шаге докладывают городским властям. Они не осмеливались распространять листовки,
Да и нечего было распространять с тех пор, как Хоксы увезли печатный станок.
Вот и прекрасная возможность. Теперь я могу спокойно продолжить перевод Писания, сказал Джадсон, как всегда весело. Когда-нибудь у нас снова появится печатный станок, и нужно подготовить материал для издания, когда наступят такие времена.
Велико же было их удивление, когда однажды утром к дверям подошел незнакомец в восточном платье. Но это был белый человек. Как только он заговорил, акцент выдал в нем американца.
«Я пришел помочь вам. Думаю, у вас найдется полезное дело для меня».
Дон и Анна очень обрадовались такому посетителю. Узнали, что он врач и приехал сюда навсегда. Доктор Прайс был прекрасным хирургом. Он оставил практику в Соединенных Штатах и приехал работать рядом с Джадсонами. Ему не пришлось долго ждать. Как только прошел слух, что вновь прибывший очень хороший врач, многие больные пришли к нему лечиться. Пустовавший Заят превратился в переполненную поликлинику, где Анна работала медсестрой и переводчиком. Мужчины и женщины страдали от различных недугов. У одних были переломы костей, у других – гноящиеся раны, а некоторые не могли видеть. И все они приходили к белому доктору, чтобы он вылечил их. Его слава разнеслась повсюду. Теперь основное время миссионеры занимались тем, что снабжали доктора необходимыми медикаментами. Тем временем Дон продолжал работать над переводом. В этом ему помогал О. Унгмен. Евангелие от Иоанна, послание Ефесянам, часть книги Деяний были тщательно выписаны трудными письменами Пали. И в это время, кто бы вы думали, приехал? Хоксы. Чувствуя угрызение совести из-за своего панического бегства, они вернулись. И, конечно, привезли с собой драгоценный печатный станок.
«Теперь мы действительно будем заняты», — сказал Дон. В следующие дни, полные лихорадочной деятельности, о гневе короля совершенно забыли. Действительно, он, казалось, не замечал, что Джадсоны все еще пребывали на его земле. Тем не менее, однажды в миссию прибыл богато одетый чиновник, сопровождаемый несколькими помощниками. Это мог быть только королевский посланник. Поднявшись по ступенькам веранды, он передал Дону свиток, перевязанный алой лентой, тяжелый от массивных королевских печатей. Августейший посетитель был приглашен в скромный дом, а Дон с щемящим сердцем пошел искать Анну.
«Боюсь, случилось наихудшее. Принесли королевский указ. Это означает либо ссылку, либо смерть. Будь мужественной. Если меня заберут, позаботься о рукописях и о том, чтобы они были напечатаны». Его дрожащие пальцы неуклюже теребили ленты, связывающие свиток, который был теперь в его руках. Как ужасно, если придется прекратить работу именно сейчас, когда они стали такими близкими к бирманцам, доказывая им свою любовь и расположение. Наконец, пергамент раскрутили. Глаза Дона едва успели пробежать написанное, как он издал крик радости. Он стал размахивать документом и плясать от счастья. «Немилость не коснулась нас, любовь моя, и все это благодаря Прайсу!» В самом деле, это было приглашение для доктора Прайса. Его просили прибыть в королевский двор, чтобы показать свое мастерство. Новость о его силе целителя достигла короля. Джадсоны вообще не упоминались. Прайс сам очень удивился этой новости.
«Мне придется ехать с вами как переводчику», — сказала Анна. «Вы же знаете, что
не можете понять простейших жалоб без моей помощи?»
«Дама при дворе — это немыслимо», — сказал Дон. «Ну, а если нужен переводчик, то поеду я».
«Разве это не опасно? Ведь король узнает тебя и вспомнит свой гнев».
Дон был неудержим.
«Это может быть единственная возможность также учить людей, как и лечить под покровительством короля».
Снова загрузили лодку и отправились в долгое путешествие на север.
Вы слушали четвертую программу чтения книги «Победитель Золотого Царства». Для вас читала Валентина Висина, записал оператор Владимир Тарянник. Слушайте продолжение в следующей программе.